Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам на месте катастрофы самолета А-320. В секторе Газа в столкновениях между боевиками «Хамас» и «Фатх» погибли 3 человека. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. День окончания Второй мировой войны в Европе традиционно празднуется 8 мая. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. Сегодня ветеранов Великой Отечественной войны поздравил российский президент Владимир Путин.
В наших руках, благодаря вам, находятся хорошие инструменты для того, чтобы выстраивать работу с молодым поколением на длительное время. Потому что все, что заложено нашими ветеранами, это самый большой дар, доставшийся нам из прошлых лет. Это умение любить свою страну и не жалеть для ее развития и благополучия ничего, в том числе и собственной жизни.
Сказал Владимир Путин. В Петербурге около 50 человек вышли на митинг, организованный в рамках Международного дня солидарности антифашистов. Среди манифестантов – активисты партии «Яблоко», молодежного движения «Оборона», правозащитного общества «Мемориал». В последние месяцы в Петербурге была совершена серия нападений и убийств по националистическим мотивам. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам в районе катастрофы самолета А-320 недалеко от Сочи. Сообщается об усилении ветра и штормовом предупреждении. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Из зоны, где были зарегистрированы сигналы радиомаяка бортовых самописцев, выведены все посторонние корабли. Они направлены на поиски тел погибших вдоль побережья. Число неопознанных жертв авиакатастрофы за прошедшие сутки сократилось до 4. Всего найдено 51 тело погибших. Похороны тех, кого удалось опознать, прошли в минувшие выходные в Армении и в Сочи. Все родственники погибших уехали из Сочи, сдав анализ крови на ДНК. Он будет использован для идентификации тел погибших, если они будут найдены. Игорь Левитин, председатель госкомиссии, сообщил, что государство выделит компенсацию родственникам российских пассажиров рейса «Ереван-Адлер». Она составит 100 тысяч рублей. Кроме того, администрация Сочи выплатит семьям сочинцев, погибших в авиакатастрофе, по 500 тысяч рублей. Компания «Армавиа», которой принадлежал аэробус А-320, должна произвести страховые выплаты в размере 20 тысяч долларов за каждого погибшего пассажира. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
В Веденском районе Чечни, далеко от села Агиш-Батой, при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий, сообщает Интерфакс. В Грозном на территории одного из подразделений МВД произошел взрыв. Осколочное ранение получил офицер милиции из Саратовской области. В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг памяти первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Траурные мероприятия в республике продлятся 3 дня. Ахмад Кадыров погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе. Расследование теракта еще не завершено. В еврейской автономной области прекратили голодовку большинство рабочих оловодобывающих предприятий «Коралл» и «Алон». Голодовка началась 1 мая с требованием выплаты долгов по зарплате. Вчера одна из участниц акции была госпитализирована. По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. На предприятиях работают следователи прокуратуры.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад написал письмо президенту США Джорджу Бушу с предложениями, как урегулировать сложную ситуацию в мире. Как сообщил журналистам представитель иранского правительства, письмо будет передано в посольство Швейцарии в Тегеране, представляющее американские интересы в Иране. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Как сообщается, перестрелка произошла недалеко от Хан-Юниса. Это наиболее серьезные столкновения между боевиками соперничающих палестинских группировок после того, как «Хамас» опередил на выборах «Фатх» и сформировал правительство палестинской автономии. Глава правительства, один из лидеров «Хамас» Исмаил Хания заявил.
Я буду продолжать следить за ситуацией и вместе с президентом Махмудом Аббасом делать все возможное, чтобы не допустить бунта и повторения подобных событий в будущем.
Сказал палестинский премьер. Представитель «Фатх» Махер Мегдад отметил.
Я хотел бы сказать членам ФАТХ, которые участвовали в этих столкновениях, необходимо сплотиться и урегулировать все разногласия. Мы должны взять на себя ответственность за будущее палестинского народа, даже когда кто-то пытается уклоняться от этой обязанности.
Говорил представитель ФАТХ. Всемирный банк предупреждает об опасности коллапса власти в палестинской автономии, если в ближайшее время не будут найдены средства на заработную плату. В докладе банка отмечается, что уже 2 месяца палестинские служащие не получают зарплаты, что может серьезно отразиться на дисциплине в службах безопасности палестинской автономии и работе учреждений, школ и больниц. В минувшие выходные на принадлежащие Испании Канарские острова переправились из Африки более 500 нелегальных иммигрантов, рассказывает Виктор Черецкий.
Нелегальная иммиграция – серьезная проблема Испании. В связи с создавшейся ситуацией оппозиция обвинила правительство в неспособности защитить национальные интересы страны. Она напомнила, что широко разрекламированные меры по выдворению нелегалов провалились. Анна Пастор, член руководства оппозиционной народной партии. Только зарегистрированных нелегалов в Испании уже более 1 300 000. Большинство из них не имеет работы. У нас больше нелегалов, чем в других странах Евросоюза. Как правило, нелегалы из Африки, задержанные в Испании, отказываются назвать страну гражданами, которые являются, а посему их некуда выслать. В соответствии с испанским законом, после 40 дней пребывания под стражей, африканцы получают свободу и могут остаться в Испании или отправиться в другие европейские государства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В заключение напомним главные новости часа. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам на месте катастрофы самолета А-320.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Новый российский майский праздник весны и труда традиционно отмечают как День международной солидарности трудящихся. Причем под трудящимися понимают, как правило, наверное, советская привычка сказывается, рабочих заводов, кухарок, доярок, трактористов и так далее. А ведь защищать порой приходится людей, которых никак нельзя заподозрить в участии в майских парадах. Поэтому не будем привязываться к майским праздникам и обсудим историю, которая началась задолго до праздника весны и никак не заканчивается до сих пор. Это конфликт в Саратовском государственном университете между ректором и деканом исторического факультета. Почему я обратилась именно к этой истории? Ведь конфликты между ректором и деканами случаются часто в разных российских учебных заведениях, к сожалению. И, как правило, заканчиваются увольнением нижестоящих по званию, что называется. Однако, чем интересна ситуация в Саратовском университете? Во-первых, деканат начал открыто протестовать против решения об отставке своего декана. Во-вторых, сама отставка состоялась через несколько дней после того, как неудовольствие деканом высказал приехавший в Саратов секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин. Все это дало повод к разговорам о том, что партия власти стала напрямую участвовать в процедурах увольнения руководителей деканатов, преподавателей университетов и так далее. Впрочем, что же на самом деле происходит в Саратовском университете, лучше меня расскажет с места событий Ольга Бакуткина.
На защиту декана встали студенты факультета. Преподаватели с трудом отговорили их от проведения акции протеста. Рассказывают члены студсовета факультета.
Студенты хотели выйти на улицу и устроить акцию протеста. Поскольку это было несанкционировано, пришлось и преподавателям, и студентам, которые входят в студенческий совет исторического факультета, ходить и успокаивать. Мы крайне негативно оцениваем политику ректората, потому что притеснения идут студентов режимом отдела охраны.
Запугивание первых-вторых курсов. Прям проходили по аудиториям и говорили, что вы до второго или до первого курса до конца не доучитесь.
Все очень положительно относятся к самому декану, потому что его личные качества очень хорошие. Он всегда готов выслушать, всегда готов помочь. Он никогда не отделяет себя от студента, никогда не ставит барьер.
Увольнение Мирзиханова вызвало протест профессорско-преподавательского состава всего вуза, говорит заведующий кафедрой оптики физического факультета профессор Валерий Тучин.
Это не рядовое событие, не только для Саратовского университета. Я на своей памяти не помню ни одного такого случая. И я думаю, что это нонсенс и для всей высшей школы. На мой взгляд, здесь столкновение мнений различных, о путях развития самого университета. Команда, которая пришла сегодня в руководство, идеологически придерживается вот такой строгой, сильной, мощной вертикали, а декан исторического факультета и многие другие приверженцы демократического пути. Вот эта вертикаль фактически сейчас разрушила связи, которые мы десятками лет нарабатывали между факультетами.
Письма в поддержку Велихана Мирзиханова пришли из Института всеобщей истории Российской академии наук, Санкт-Петербургского института российской истории Российской академии наук, поддержали коллегу историки РГГУ и МГУ, ученые из Америки и Германии. Под давлением общественности ректор Леонид Косович приостановил действие приказа. Велихан Мирзиханов продолжил работу, но на кафедрах факультета не прекращаются проверки, задействованы в которых сотрудники службы безопасности Госуниверситета. А это 150 человек. На просьбу прокомментировать ситуацию в университете ректор Леонид Косович по телефону ответил, что конфликта между ректоратом и деканом ИСТФАКа нет. А за более подробным комментарием рекомендовал обратиться к проректору по общественным связям Владимиру Митрохину. Его точка зрения исчерпывающе изложена в интервью газете «Земское обозрение». Вот две цитаты из него. В вузах все осложняется грантовой системой. Иногда забывают об осторожности, и увлеченность западной идеологией приводит к увлеченности западными деньгами. И еще. Если в основу развития вуза будут положены базовые ценности советского периода, православия, все получится. Конец цитаты. А в университетской газете Велихан Мирзиханов в статье «Тбилиси, Киев, Бишкек, Саратов» обвинен уже в попытке организовать оранжевую революцию. Впрочем, ведущий ученый факультета, историк профессор Николай Троицкий, полагает, что высокая политика к конфликту в вузе не имеет отношения.
Личность очень популярная во всех отношениях. Почуял в нем соперника Косович и решил вообще его убрать. Методы воздействия на декана, я вот назвал их бандитскими в газете «Саратовский расклад». Обыски, мамон, подлоги, цепляются за какие-то, совершенно мелочи.
Говорит историк профессор Вадим Парсамов.
Строительство новых корпусов приравнивают к развитию университета. Для них университет – это дом. Вот как некоторые считают, что храм – это вот дом с куполами и колоколами, не понимая, что церковь – духовное сообщество, также не понимают, что университет – это тоже научное духовное сообщество. К тому же, как мы все хорошо знаем из средств массовой информации, строительство – это самая коррумпированная отрасль, где очень удобно воровать. Боюсь, что этот фактор здесь тоже присутствует.
Новый корпус исторического факультета, поистине храм науки с мраморными полами и лестницами, в начале апреля инспектировал депутат от Саратовской области, вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. При его активном участии были выделены федеральные средства на строительство, поэтому высокого сановника крайне задели слова одного из местных журналистов о том, что корпус сдан с недоделками, нет тепла, не работают туалеты. Вячеслав Володин определил виновного, заявив, декан факультета – это менеджер, хозяйственник, он должен отвечать за все, что происходит на факультете. Через 10 дней декан ИСТФАКа профессор Велихан Мирзиханов был уволен приказом ректора.
Ольга Бакуткина с репортажем из Саратова о конфликте в Саратовском госуниверситете. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, главный редактор международного издания «Французский ежегодник» Александр Чудинов, также профессора РГГУ Давид Фельдман и Оксана Киянская, а также с нами по телефону из Саратова декан исторического факультета Велихан Мирзиханов. Наверное, я вас буду все-таки деканом исторического факультета пока величать, потому что, насколько я понимаю, приказ об отставке был приостановлен ректором Государственного университета. И сразу же, Велихан Салманханович, наверное, к вам вопрос. Вообще фигура Вячеслав Володин, личность хорошо в Саратове известная. На днях депутаты от фракции КПРФ и Родина сделали запрос в Генеральную прокуратуру с требованием проверить финансовую деятельность господина Володина. Поводом к этому послужила публикация в журнале Forbes списка самых богатых людей России, где значился господин Володин. Хотя официально он никаким бизнесом не занимается. Но в Саратове наверняка знают Володина как очень активного и целеустремленного человека, нет?
Вы знаете, значит, я читал в интернете об этих событиях, но я ничего не могу сказать ни о журнале Forbes и о запросе, я могу сказать о реальной ситуации в университете. Поскольку у нас вот это представляет как конфликт декана и ректора, на самом деле это конфликт большого факультета, где учатся 2000 студентов, больше 100 преподавателей, конфликт с администрацией относительно понимания идеи университета, по какой модели университету развиваться. Что касается вот того факта, что эта история приобрела такой политический подтекст, истории конфликта между факультетом и ректоратом придали идеологи нашего ректората. Именно проректор по общественным связям СГУ заявил в своих многочисленных пресс-конференциях и интервью, что историки и декан исторического факультета негативно представляют в прессе дела Вячеслава Володина, хотя мы этого никогда не делали. Ректорат целенаправленно привлек политику для того, чтобы, используя политический ресурс, подавить большой факультет, имеющий свое лицо, свои представления об университете, об университетской автономии, академических свободах. Вот как это все произошло.
Однако странное совпадение. Вот именно после приезда господина Володина и после того, как он высказал неудовольствие строительством корпуса исторического факультета, буквально спустя несколько дней был подписан приказ ректора о вашем увольнении.
Вы знаете, этот корпус двух факультетов, исторического и филологического, на самом деле, и здесь действительно были хозяйственные проблемы, которым никто не хотел придавать какой-то особой значимости. Мы обращались к хозяйственным службам университета разрешить эти проблемы. И когда был визит сюда Вячеслава Володина, просто ректорат во всем обвинил деканаты, что они плохо работают и не занимаются хозяйственной работой, хотя эта служба централизована. И было несколько эмоциональных высказываний вице-спикера. Но я не думаю, что... Просто он сам, наверное, не ожидал, что ректор это воспримет буквально. Буквально как приказ к исполнению. Я не знаю, я слышал это все, конечно, но я этому не придавала какого-то особого значения, поскольку, ну, считаю, что людям, которые работают в Думе, ну, вообще, как бы они не должны заниматься увольнением академических людей, деканов и так далее.
Итак, вопрос к нашим гостям, которые в студии находятся. Как мы слышали, вообще разные точки зрения существуют на происходящие события в Саратовском университете. Это все преподносится и как просто борьба ректора с деканом, который в будущем, возможно, может занять пост ректора. Это и преподносится как борьба западников с реакционными силами. Тут вот даже политика успела размять свои ноги. Итак, у кого какие соображения на этот счет? Это обычный конфликт ректора с деканом или нет? Александр Чудинов, пожалуйста.
Ну, я думаю, значение конфликта в Саратове, оно выходит за пределы одного города. Здесь мы видим такой яркий пример конфликта между академическим сообществом или единицей академического сообщества и бюрократией. На самом деле вопрос идет о том, что первично. Первично академическое сообщество, то есть люди, которые преподают, которые пришли учиться, студенты, аспиранты, преподаватели. Или бюрократия, администрация, которая, собственно, должна обеспечивать условия для успешного функционирования академического сообщества. Здесь мы видим люди, которые должны были быть слугами народа, да, слугами преподавателей, слугами студентов, которые должны были обеспечивать нормальный учебный процесс, научную работу и так далее. А они решили, что они хозяева. То есть вот такие овчарки, вообразившие себя волками. Ну, вот, и они считают возможным диктовать условия факультету, пренебрегать академическими свободами и просто прибегать к методам откровенного запугивания, используя службу безопасности, то есть то, чего вообще никогда не было, даже самые мрачные для академических свобод, для университетских свобод времен, то, чего не
было. А какую вы службу безопасности имеете в виду? Российскую или университет?
Университетская. Служба безопасности университета, которая действует, не имея никаких юридических полномочий, она действует фактически как полиция внутри университета. Такого никогда не было.
Да, пожалуйста. Вот я знаю, что Давид Фильман считает, что этот конфликт необычный. А чем вы считаете, что он необычный?
Я считаю, что это конфликт не трудовой. Меня поражает какое-то детское бесстыдство саратовского ректората. Ректор университета, игнорируя закон, приказом, без решения совета факультета, без решения совета университета, просто отстраняет от должности декана и в один день объявляет ему три выговора. В тот момент, когда академическое сообщество протестует, ректор, вероятно, даже не осознавая, что он делает, приостанавливает действие своего приказа. Но это тоже незаконно, потому что приказ об отстранении, он либо действует, либо нет, его нельзя приостановить. Я считаю, что это чудовищно, что в университете есть внутренняя полиция, которая изымает документацию факультетов, проводит проверки, допрашивает студентов. Но самое интересное, что сотрудники ректората не видят в этом ничего необыкновенного. Они не видят ничего необыкновенного в том, что когда ректор объявляет совету факультета о снятии декана, Здание оцеплено охраной. Я не юрист, я не собираюсь давать квалификацию действиям ректора Косовича. Но, позвольте, это определено в законе. Это статья, которая предусматривает ответственность за самоуправство. Это статья, которая предусматривает ответственность за превышение должностных полномочий, которое совершено с применением насилия и с угрозой применения. Есть фотографии, где служба безопасности университета выдворяет декана из его кабинета, запечатывает кабинет и ставит постовых. Ничего подобного ни в одном университете России не было. Вот это циничное попрание закона, академических традиций. Какой же это трудовой конфликт? Это конфликт факультета, который требует от ректора соблюдения законов и академических традиций, и конфликт циничного администратора, который оправдывает свои действия, по крайней мере, ранее оправдывал, ссылкой на партийную поддержку.
Хочу послушать Велихана Мирзиханова. Скажите, а вот эта служба безопасности государственного университета, она действует на законных основаниях? То есть она каким-то образом, она юридически оформлена, она обеспечивает безопасность, я не знаю, там обеспечивает безопасность студентов, там от террористов спасает или что-то, какие-то она функции выполняет, это прописано где-то? Вы должны знать об этом.
Знаете, вот служба безопасности, наверное, есть в любом вузе, но она выполняет совершенно определенные функции. Это охрана здания, обеспечивает пропускной режим. В нашей ситуации эта служба взяла на себя функции внутренней полиции. Вот скажу такую вещь. Вот нас непрерывно теперь проверяют. В каждую проверяющую комиссию по учебной работе входят представители службы безопасности. Эта служба используется для того, чтобы собрать сведения, слухи. Эта служба очень активно использует во внутренних университетских дискуссиях, что недопустимо. И вот основная причина этого конфликта заключается в том, что наша администрация не понимает, что в университете нельзя выстроить вертикаль. Что это сообщество, где есть структурные подразделения, творческие коллективы. Этому сообществу противопоказана агрессия, вертикаль противопоказана. И что нельзя вовлекать в академическую жизнь, ну, полковников, там, бывших милиционеров и так далее. Что это недопустимо. И вот особый вот этот конфликт приобрел такие формы действительно потому, что мало того, что нам пришли, объявили все это, и факультет давно критикует ректора, и на ученых советах, и публично, что это недопустимо. Но действительно, по периметру все было оцеплено. Журналистов сразу перестали пускать. Студентов начали провоцировать. Деканат окружили, значит, поставили охранников. То есть, вы понимаете, мы этого вообще не могли представить. Такое возможно в университете. И вот эта политика администрации, которая наращивает бюрократию, наращивает силовые службы, ее не приемлет университет, университетские коллективы. Причем многие коллективы. Просто наш факультет высказал это публично и стал этому противостоять. И, безусловно, я согласен с коллегами, когда говорят, что, конечно, это не трудовой конфликт. Никто ведь не говорит, что это плохой факультет, что здесь плохо учат, здесь низкий рейтинг. Наоборот, он на ведущих позициях в России, в официальных рейтингах и министерства. Но что для нас более важно, коллеги скажут свое мнение о факультете. Есть оценка профессионального сообщества, она самая высшая. Это никого не волнует. Волнует другое. Все должны молчать. Никто не имеет права голоса. Любое альтернативное мнение воспринимается как вражеское. И вот именно этому противостоит наш коллектив. Потому что вот подобные процедуры, если они начинаются в одном из университетов, это возможно во всех других. И многие коллеги с разных стран и из России восприняли это именно потому, что это покушение на общие академические свободы во всех университетах, на примере Саратова.
Да, вот действительно, вот вы сказали очень интересную вещь насчет общих покушений на общие академические свободы, что это может быть перекинуться на другие регионы. А кто знает, что происходит в регионах? Ведь кто-то, наверное, был в региональных учебных заведениях, высших учебных заведениях. Там же, наверное, есть ситуация, когда ректор по своему усмотрению увольняет различных сотрудников, или это может быть другая какая-то, опять же, конфликтная ситуация, или еще какая-то ситуация. И все в этих университетах происходит по-тихому.
Не всегда.
Тихо. И вот Саратовский вот университет, в чем еще почему все-таки обратились к этой теме, потому что в Саратове исторический факультет начал активно протестовать, что, в принципе, довольно все-таки случается редко, Давид Маркович, согласитесь, сам, да, об этом бы, по крайней мере, услышали мы. Но, тем не менее, вот вы говорите, не всегда, что бывает по-тихому. Ну, наверное, наверное, все-таки это внутренний конфликт, который, ну, на региональном уровне он может, конечно, быть известен, но чтобы на общероссийском уровне был известен такой конфликт, и плюс ко всему, чтобы и студенты, и профессора начали столь открыто протестовать и столь активно занять вот такую вот гражданскую позицию, наверное, все-таки не всегда такое бывает. Во-первых, почему? Это что, это традиция такая, что вот как-то все решать не между только. Собой? А что это?
Случай действительно уникальный. Да, конфликты ректора с деканами, деканов с
или просто с профессорами,
это все бывает. Но обычно в этих ситуациях все-таки люди помнят, что есть процедура, есть законы, есть какие-то правила. Да, конечно, начальники бывают сводят счеты с подчиненными, все так. Но вот здесь какой-то неслыханный случай, когда ректор решил, что ему можно все, что закон ему не указ. Он ссылался на поддержку партии, которая, кстати, его не поддержала, и считал, что ему можно все. Что
партия
закон...
«Единая Россия», в смысле,
да? Да, партия «Единая Россия», что закон для него не писан.
Мы еще не давали слово Оксане Киянской. Велихан Мрезханов говорил о том, что в университете нельзя построить вертикаль. Скажите, может быть, вот все эти события связаны с общеполитической обстановкой или в России, или же это процесс, ну, скажем так, постоянный, вялотекущий, такое выдавливание, например, ну, что называется, свободомыслящих людей, людей западной ориентации, реакционным большинством, консервативным большинством, если можно так выразиться. Это процесс постоянно вялотекущий, всегда существовавший в системе образования, и вот сейчас просто всплывший на поверхность.
Мне кажется, действительно, что вот ситуация, это очень симптоматично именно для сегодняшнего момента, для сегодняшнего состояния, в частности, исторической науки. Вот показательно очень выступление Митрохина, проректора СГУ, насчет того, что историкам не нужны гранты, не нужны гранты, прежде всего, западные, что вот нужно воспитывать на советских ценностях, на православных ценностях, да. При этом забывается, что советские ценности и православные ценности вместе существовать как-то они не могут, да, потому что было официально заявлено, что Советский Союз – это атеистическая страна, да. Кстати, насколько я знаю, вот господин Митрохин, он историк, да, ну и странно, вот из уст историка такие заявления. Ну, может, я ошибаюсь, но, по-моему, он действительно кандидат исторических наук.
Вот. Работал на кафедре истории партии.
А, ну тогда ему видно.
Вот Велихан Салманханович добавляет.
В чем еще вот такая...
А, кстати, исторический факультет, простите, что перебиваю, он же много, наверное, западных грантов получал, да? Буквально реплику, Велихан Салманханович.
Факультет получил все самые престижные гранты, которые были в России последние 10 лет. В том числе и Темпус, и МИОН, и целый ряд федеральных пилотных проектов, 6 было реализовано на базе нашего факультета.
Может, это зависть простая?
Я думаю, что это даже не зависть, потому что ведь никто же не мешает там другим факультетам, да, подавать на гранты, пытаться выигрывать эти гранты, да. Все же, в общем, здесь, ну, это уж степень там умения, да, степень таланта. Вот. Но дело не в этом, мне кажется, дело здесь серьезнее, да, потому что, насколько я знаю ситуацию в вузах, в Саратовском университете, в других региональных университетах, историку невозможно существовать без источников. И очень часто историки, которые работают в провинции, они оторваны от тех, ну, стран, которыми они занимаются, или от главных российских архивов, если это историки российские, да? И без денег, без грантов, без возможности заниматься тем, чем они хотят заниматься, да? Просто историческая наука встанет как таковая и превратится вот действительно в написание таких учебников, вроде тех, которые мы видели в советское время, да? И очень бы не хотелось, конечно, чтобы такая ситуация вновь вернулась, ситуация, как когда никто вот никуда не ездил, была единственная верная вот история КПСС, которая тиражировалась. И поэтому вот мне кажется, что ситуация в Саратове, она очень показательна. Да? Показательна, с одной стороны, стремлением руководства вернуть все вспять, да, как было. И с другой стороны, вот позиции факультета, который действительно один из лучших истфаков России, который действительно хочет представлять из себя вот такое сообщество ученых, либерально ориентированных, свободных и в своих высказываниях, и в способах получения грантов, в конце концов, свободных в своих вот мыслях и формах изложения этих мыслей.
Спасибо. О конфликте в Саратовском госуниверситете, а на самом деле об академических свободах, я беседовала с доктором исторических наук Александром Чудиновым, профессорами РГГУ Давидом Фельдманом и Оксаной Киянской, а также с нами по телефону из Саратова был декан исторического факультета Велихан Мирзиханов. О настоящих трудовых спорах слушайте в программе «Дорога свободы» через 2 минуты.
Знают, счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег. А негодяи для денег. Выбирайте сами. Я, Ольга Романова, ставлю вопрос рублем. По понедельникам в 7 вечера, повтор в 4 ночи на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг памяти президента Чечни Ахмада Кадырова. Он погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе. Расследование теракта еще не завершено. В Веденском районе Чечни при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий Минобороны. В Грозном произошел взрыв на территории одного из подразделений МВД. Ранен офицер милиции. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъему бортовых самописцев, разбившегося 3 мая под Сочи самолета А-320. На месте авиакатастрофы, в которой погибли 113 человек, проведена гидросъемка морского дна. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков. В городской черте Барнаула проходит частичное отселение жителей поселка Затон. Паводком подтоплены более 300 приусадебных участков и 6 жилых домов. Уровень воды в Оби и других реках продолжает повышаться. В еврейской автономной области прекратили начатую 1 мая голодовку большинство рабочих предприятий «Коралл» и «Алон». По факту невыплаты им зарплаты возбуждено уголовное дело. На юге Афганистана, в провинции Забуль, талибы напали на полицейский патруль. В бою погибли по меньшей мере 2 афганских полицейских и 1 из нападавших. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Ожидается, что президент США Джордж Буш предложит кандидатуру генерала Майкла Хайдена на пост директора Центрального разведывательного управления. В Ираке из тюрем освобождены около 300 заключенных.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Перейдем к настоящим трудовым спорам, когда работодатель под различными предлогами всячески ущемляет права работников. Невыплата заработной платы в Обнинске обернулась трагедией. Работник покончил жизнь самоубийством. Однако прокуратура уголовное дело закрыла. С подробностями Алексей Собачкин.
Бывший прораб обнинской строительной компании «Мега-Икс» Бобров покончил жизнь самоубийством. Он повесился у себя дома. Перед смертью написал записку, в которой причиной своего ухода назвал задержку зарплаты. Всего, по официальным данным, ему не заплатили 11 635 рублей. По этому случаю обнинская прокуратура возбудила уголовное дело. Следствие шло 4 месяца, и в конце концов оказалось, что смерти Боброва никто не виноват. Основанием для прекращения уголовного дела стало то, что зарплата в фирме «Мега-Икс» не задерживалась более чем на 2 месяца. Вот если срок задержки был бы большим, тогда директору компании Валентину Королькову пришлось бы отвечать в уголовном порядке. Таков закон. Разумеется, что способ борьбы с работодателем, избранный Бобровым, лучшим не является. Есть другие методы, как заставить платить зарплату. Об этом говорит адвокат Павел Горбунов.
Я думаю, что в любом случае вешаться, лишать себя жизни по данному поводу не стоит однозначно. Работник вправе обратиться с защитой своего права по невыплате заработной платы в суд. Суд удовлетворит при наличии имеющихся доказательств это требование однозначно, в том числе со взысканием процентов согласно Трудовому кодексу, как регламентирует статья 236, за невыплату заработной платы в установленный срок. В любом случае, отсутствие денежных средств работодателя не является основанием для невыплаты и для задержки выплаты заработной платы. Работодатель вправе привлечь сторонние денежные средства путем займов, кредитов и так далее, для исполнения своих обязанностей перед работниками. Работник также вправе приостановить исполнение своих трудовых обязанностей при задержке более чем на 2 недели выплаты ему зарплат, о чем обязан, конечно, он уведомить работодателя. Приостановление исполнения своих обязанностей работникам не будет являться прогулом.
К сожалению, нам не удалось связаться с учредителем и директором компании «Мега X» Корольковым, поэтому мы не знаем, как ему теперь живется после произошедшего. Но известно, что прокуратура проверила его фирму насчет соблюдения трудового законодательства и выявила немало других нарушений помимо задержек зарплаты. В «Меге X» не обнаружились правила внутреннего трудового распорядка, с приказами об увольнении работников не знакомили, не было должного порядка с предоставлением отпусков и тому подобное. Поэтому в отношении владельца фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, но максимум, что ему грозит, штраф в размере 5000 рублей. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Работа в частном секторе – выход для людей, живущих в регионах с хронической безработицей. Однако, чем на деле оборачивается работа на частном предприятии, особенно если оно нелегальное, рассказывает Лада Леденева, Пятигорск.
Пятигорчанка Ирина Пономарева по образованию фельдшер-лаборант. 10 лет назад, после развода с мужем, она осталась одна с маленькой дочерью на руках. Даже в случае удачного трудоустройства прокормить себя и ребенка на зарплату лаборанта в 3000 рублей не представлялось возможным, и женщина решила сменить специальность. По рекомендации знакомых она устроилась закройщицей в шубный цех.
Заработать иначе нигде нельзя. По специальности устроиться очень трудно. И только нужно за взятку.
Сколько раз за эти годы ей пришлось сменить место работы, Ирина уже не припомнит. Причины – перебои в работе, оплата за которую сдельная, задолженности по заработной плате, жесткие штрафы за любую провинность.
Ну, например, опоздал на 3 минуты на работу. 200 рублей или там 300 рублей положи. 40 температура – это еще не повод не выйти на работу. Месяц ты можешь работать просто как испытательный срок. Тебе вообще могут вообще ничего не выплатить. Или же, например, говорят, что в конце года дадут какие-то деньги. Их тоже могут не выплатить. Или когда ты уходишь, хочешь уйти с работы. Просто еще будешь должен.
Шубный бизнес – один из самых популярных в Пятигорске. Южный климат позволяет успешно разводить нутрий, а пастбище высокогорья – овец. Мясо этих животных – популярная пища всех мусульманских народов Кавказа. Шкуры идут на выделку. Шубы сбывают в Москве, Петербурге, везут на север России. Шьют в городах Кавказских минеральных вод. В частном секторе Пятигорска шубы шьют почти в каждом дворе. В каждом втором – нелегально.
Как только въезжаешь в город, сразу же большие баннеры стоят. Шубы по всему городу. Каждый второй нелегально работает. Они же дают объявления в газету, ищу закройщиков там или скорняков. Люди идут. Они же не знают, куда они идут. Это хорошо, если знакомый, если кто-то скажет, что да, не идите туда.
Работая по 14 часов в день без выходных, а многие именно так и поступают, в месяц средний закройщик может рассчитывать на 10-15 тысяч рублей без налоговых вычетов. Суммы по местным меркам немалые. Поэтому безработная молодежь с радостью соглашается на любые условия. Отсутствие не только каких-либо социальных гарантий, но даже элементарных условий труда. Многие частники приспосабливают под цеха гаражи без окон и с бетонным полом. Зимой без отопления, летом без вентиляции. Ситуацию комментирует помощник губернатора Ставропольского края в Пятигорске Галина.
Не только шубники, а все вот эти у нас домобыта, где шьют брюки, где шьют куртки. Я говорю, что вы делаете, девочки, почему вы соглашаетесь на это? Ведь вам ничего не идет на пенсию, фонд пенсии ничего не отчисляется. Это сейчас вы так считаете, что это чепуха. А придет время, когда вы будете кусать локоть. Ну, потому что палка о двух концах. Если пикнешь, тебя тут же уволят с работы. Это, я вас прошу, заставить работать нашу налоговую инспекцию Михина. Они с удовольствием получают на руки тоже мзды и молчат. Это должна работать налоговая инспекция, налоговая полиция.
Месяц назад Ирина вновь сменила место работы. В день зарплаты оказалось, что ни ей, ни еще 5 закройщицам хозяин платить не собирается.
Отработала месяц, не заплатили. Торговли нет, нет денег.
Однако ни в налоговые службы, ни в суд она обращаться не будет. Выиграть дело в ее ситуации невозможно.
А он скажет, я тебя не видел, а тебя не знаю. Единственное, что остается, ждать, звонить, узнавать. Ну, или кого-то просить на подмогу, братьев там или мужей. Я ж не оформлена, у нас нет никаких ни договоров, ничего. У нас устный договор. У меня нету никаких прав, ничего. Одного оформят, а 10 не оформят. Если приходит какая-то там инспекция, то, естественно, мы закрываемся, выключаем свет и сидим. У нас никого здесь нет.
Кроме того, дав делу огласку, можно заработать дурную репутацию. И тогда найти работу, даже нелегальную, в маленьком Пятигорске будет практически невозможно. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
На государственных предприятиях все тоже обстоит не так уж благополучно. В Челябинске заведующая библиотекой дважды в суде доказывала свое право работать на этой должности. Чем закончилась история, в репортаже Александра Валиева.
33 года работала в библиотеке Челябинского дворца пионеров на Алом поле Александра Поругаева. Не имела ни выговоров, ни порицания, одни благодарности и награды. Но 3 года назад во дворце сменился директор. Пришел молодой и не очень опытный человек, довольно безжалостно выживший из коллектива многих педагогов, чей возраст, на его взгляд, был уже неподходящим для работы в детском учреждении. Работа многих кружков в студии была приостановлена. Дворец гудел, родители возмущались, кое-кого из любимых педагогов удалось отстоять, написав письма вышестоящей инстанции. Но когда руки директора дошли до библиотеки, разбирательством в кабинетах у начальника дело не обошлось. Первый раз Александру Ивановну уволили по сокращению штатов, но приказ был оформлен настолько безграмотно и нелепо, что его пришлось отменить под давлением трудовой инспекции. Тогда директор стал предлагать заведующей библиотеке перейти на другую должность, говорит Александра Поругаева.
Предлагает другую работу, другие должности. Руководитель ансамбля, медицинская сестра, педагог-организатор, психолог и так далее. Ну, то есть профессии, которые ко мне не имеют отношения. Не согласилась с этим.
После того, как Поругаева отказалась покидать свою должность, директор Берсенев начал искать причины для выговоров. Объявив их по надуманным и смехотворным поводам, он решил уволить завбиблиотекой на основании нарушений трудовой дисциплины. Тогда Александра Ивановна обратилась в суд. Помогала ей Екатерина Горина, в то время возглавлявшая комиссию по правам человека при губернаторе. Вот ее комментарий.
У меня впечатление складывается, что основанием была личная неприязнь, потому что законных оснований для увольнения Александры Ивановны не было вообще. Он допустил систему нарушений трудового законодательства. В связи с этим мы обращались в трудовую инспекцию. Берсеневу делали предупреждение о том, что он нарушает систематически трудовое законодательство. Конечно, она получила большой моральный вред. Но поскольку она, так сказать, позицию такую серьезную приняла, я не спросила, говорю, мы будем биться до конца? Он сказал, да, я чувствую силы. Все. И человек победил.
Суд восстановил Александру Ивановну в должности, но на этом ее злоключения не закончились. Директор не отдавал ей ключи от библиотеки, устроив инвентаризацию. Женщина вынуждена была проводить свои рабочие дни в коридоре. Потом он попытался заставить ее подписать новую должностную инструкцию.
Он меня вызывает, как подписывайте должностную инструкцию. Я говорю, Андрей Иванович, я подпишу должностную инструкцию, но не ее должны подписать. Так, вот должностная инструкция библиотекаря, вот за что она отвечает, вот за что отвечаю я. И прямо написала ему письмо. И он говорит, ах так, не подписывайте. Все, я пишу приказ об увольнении. И, в общем, он меня увольняет опять.
Александра Ивановна снова пошла в суд. Однако, пока дело принимали к производству и рассматривали, предыдущее решение суда должно было вступить в силу. Для этого Поругаевой пришлось обратиться в службу судебных приставов. Под их давлением Берсенев отдал ей ключи от библиотеки, но позже сменил замки. Холодная война продолжалась вплоть до второго решения суда, согласно которому Александру Ивановну вновь восстановили на работе. Однако и сейчас отношения с директором остаются не до конца проясненными.
На данный момент ситуация такова. Я работаю одна, без второго работника и с одним выходным. Хотя вот по правилам коллективного договора и внутреннего распорядка дворца все работают 5 дней. Я вот сейчас этот вопрос обжаловала. Написала заявление в трудинспекцию и оба профсоюза.
Эта история давно приняла затяжной хронический характер. Те инстанции, в которые Александра Ивановна обратилась со своей жалобой о принудительном переводе на 6-дневку, уже прислали свои комиссии и установили незаконность этого решения. Но эффект получился обратным.
Была комиссия, проверяли, что это незаконно, перевод на 6-дневку. Ему написали, что это надо исправить, но он пока не исправил. Наоборот, еще 500 рублей снял за то, что пожаловалась. Ну а как не жаловаться? Я сейчас подала в комиссию по трудовым спорам на работе, посмотрю, что дальше.
Работая фактически за двоих, Александра Ивановна получает деньги только по своей ставке заведующей, несмотря на то, что штатным расписанием предусмотрена и единица библиотекаря. Однако директор отказывается доплачивать Поругаевой ее внеурочную работу из этой свободной ставки. Холодная война продолжается. Между тем, ни у одной Александры Ивановны неразрешимые противоречия с руководством. Еще 2 молодые специалистки дворца во всех инстанциях ищут управу на своего директора, который незаконно и непонятно за что урезает им заработную плату. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Я попросила прокомментировать эти репортажи доктора юридических наук, профессора, эксперта независимого экспертно-правового совета Владимира Миронова. Итак, 3 истории. Все они связаны с трудовым законодательством. Или не все, особенно если дело касается работы на нелегальных предприятиях.
Они, естественно, касаются все трудового законодательства, поскольку в соответствии со статьей 11 Трудового кодекса Российской Федерации, если даже отношения надлежащим образом не оформлены, но имеются признаки трудовых отношений, то в данном случае должно было бы применяться трудовое законодательство. Поэтому применяться должно, но не применяется. Вот почему.
Владимир Иванович, а вот репортаж из Пятигорска, когда на нелегальных предприятиях женщины шубы шьют. С какими требованиями им обратиться в суд, если у них нету ни письменного договора, невозможно доказать то, что она работала там. Но то, что они боятся, это другой вопрос. Но если все-таки человек захочет защитить свои права, потому что там очень злоупотребляют работодатели, с чем ему идти в суд?
Вы знаете, в чем дело? Здесь есть два варианта. Во-первых, ну, очень сложно это понимать, но есть так называемое особое производство, то есть об установлении факта трудовых отношений. В этом случае, в общем-то, работник от работодателя ничего не требует, он просто просит установить факт трудовых отношений, что он работал и получал заработную плату в определенном размере. Вот это как раз решение проблемы уплаты тех самых взносов в фонд социального страхования, в пенсионный фонд. То есть, если будет вынесено решение об установлении такого факта, то, естественно, эти взносы должны будут быть перечислены. Но дело в том, что вот говорить доказано, не доказано, сейчас практика Верховного суда поменялась, и поэтому вот этот факт, он может быть основан и на свидетельских показаниях. Второй вариант – это вот исковое производство, когда наряду с тем, что работник просит установить факт трудовых отношений, он просит взыскать членную сумму, то есть вот ту заработную плату за месяц, за которую не было ничего заплачено. Вот в данном случае, в общем-то, здесь возникает спор о праве, но то же самое будет доказывать и истец, и ответчик, и та, и другая сторона. Все-таки положение работодателя вот по закону, оно хуже, потому что именно он должен был оформить в письменном виде трудовые отношения, и поскольку не оформил, поэтому он не должен пользоваться свидетельскими показаниями, а работник должен пользоваться такими показаниями.
То есть, на самом деле, спрашивать будут с работодателя, почему он не оформил трудовой договор, конечно, а не с работника, почему все было в устной
форме сделано. Изначально виноват работодатель, поскольку статья 67 Трудового кодекса прямо говорит, что работодатель обязан оформить трудовые отношения в письменной форме.
Обратимся к этой трагедии, когда работник покончил жизнь самоубийством из-за невыплаты заработной платы. Конечно же, я думаю, что ни один здравомыслящий человек не посоветует людям поступать таким же образом в качестве протеста. А что он мог сделать в этой ситуации? Действительно ли ему надо было дождаться 2 месяца с тем, чтобы потом уже идти с исковыми требованиями в суд?
Ну, с исковыми требованиями, на самом деле, в суд можно было идти с первого дня невыплаты заработной платы. Вот. 2 месяца, я так понимаю, это практика, никакой не закон, а практика существующая. Невыплаты заработной платы позволяет привлекать руководителя к уголовной ответственности. Практика признает вот эту невыплату в течение 2 месяцев существенным вредом, причиненным работнику. Но в данном случае существенный вред он налицо, поскольку работника нет. Вот. И первопричиной указана именно невыплата заработной платы.
То есть прокуратура поступила неправомерно, закрыв уголовное дело в отношении работодателя?
Да, потому что, в принципе, здесь надо проверять причинную связь вот между тем событием в виде смерти работника и, в принципе-то, в общем-то, вот тем, что работнику не платили заработную плату. Что касается работника, вы знаете, в чем дело? Но я для себя вижу только один вариант в таком случае поведения. Это не только, конечно, обращение в суд, в инспекцию труда. Там заработную плату не платят. Человеку надо жить как-то. Поэтому у него есть единственный выход – это приостанавливать работу, сообщать об этом работодателю и говорить ему, что ты за время приостановки будешь платить мне средний заработок, а я в это время буду подыскивать себе другую работу и как-то искать все средства для того, чтобы обеспечить себя, если есть и семейство свое.
И такой, если можно, общий вопрос. Вот вы упомянули про то, что нужно обратиться в инспекцию труда. Заведующая библиотекой так и сделала. А все-таки, даже если конфликт с работодателем произошел и работника восстановили на работе, и они все вместе потом продолжают работать, всегда же найдутся уловки, всегда можно будет к чему-то придраться работодателю. Вот что в этой ситуации делать? Все-таки идти, доказывать свои права, заведомо рассчитывая на то, что в дальнейшем житья не будет от работодателя.
Вот вы знаете, в чем дело? Ведь мировая практика, мы сейчас с вами, в общем-то, находимся при крепостном праве, то есть до 1861 года в трудовых отношениях. Для меня это очевидно, это диагноз уже наших трудовых отношений. Что делать? Понимаете, в чем дело? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власть работодателя, она действительно безгранична. И поэтому мировая практика, она придумала только одну форму, контроля за этой властью, именно форму от общественности, да, это создание профсоюза. Вот трое человек, которые там уволены, вот они и могут стать профсоюзом, организовать профсоюзную ячейку, и тогда это тоже будет власть, которая будет противостоять работодателю, и тогда уже решение работодателя надо будет согласовывать с этой властью.
Спасибо. О решении трудовых споров доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. И еще об одном судебном процессе. Правда, не работника с работодателем, а журналиста с губернатором. В рубрике Олега Панфилова «Власть и пресса».
В Вологде за последние несколько недель произошли два события, но более известным стал судебный процесс над главным редактором газеты «Наш регион плюс» Анной Смирновой, обвиненной в разжигании межрелигиозной розни. Газета опубликовала комментарии к карикатурному скандалу, опубликовав также несколько рисунков из датской газеты «Юланпост». Второе событие прошло незаметным. Журналист Сергей Расов попытался защитить свою честь, подав заявление в суд на губернатора Вологодской области. И 7 апреля суд отказал Расову в иске, поводом для которого стало публичное выступление губернатора Вячеслава Пызгалева в декабре прошлого года. На встрече с ветеранским активом области губернатор Пызгалев в непарламентских выражениях раскритиковал журналиста Расова за его публикацию, посвященную родине Деда Мороза. На связи по телефону из Вологды журналист Сергей Расов и адвокат Олег Сурмачев. Но прежде предлагаю прослушать фрагмент выступления губернатора. Мне только стоит сказать о том, что речь вначале шла о том, как Вологодский Дед Мороз становится популярным по всей земле.
На таком разбеге востребованный, как говорят, российский продукт. У людей, у всех поднимается чувство гордости за страну. Наш журналист один в одной газете «Деловой Северо-Запад» такие гадости написал. Причем все переврал. Написал, что Дед Мороз – это машина стиральная, где отмываются грязные деньги. Жуть, что написал. Причем вранье. Все перебрано. Приходит на все эти встречи, сидит, пишет в углу, значит, я фамилию могу назвать, Сергей Расов. И вот везде, значит, присутствует, все. И надо такую гадость написать. Вот скажите, есть у него чувство, вот он патриот вообще статистически? У нас много недостатков там.
Может, он больной?
Не знаю. Но у нас там много, у нас есть там за что критиковать. И надо критиковать, и надо показывать все грехи наши. Но зачем, во-первых, вранье? Ну как это... Дед Мороз отстирывает грязный день. Бред какой-то. Исключительно непорядочного человека. Я бы на месте журналистской братья бы объявил бы ему бойкот. Приехал к нам из Казахстана. Здесь, значит, ничего родного нет. Обгадил область. Обгадил, значит, гордость, так сказать, областную. Причем нигде, на всю страну. Ну, вот есть у него совесть. 100% нет. Поэтому, когда я говорю о патриотическом воспитании, нам нужно вот от таких уродов избавляться.
Сергей, что вы намерены делать после того, как суд вынес решение не в вашу пользу?
Что касается того, что суд вынес решение не в мою пользу, я считаю, что это не катастрофа, хотя в этом, конечно, я усматриваю очень опасный прецедент, который заключается в том, что теперь любого человека, неважно, журналист он или простой человек, тот, кто имеет властные полномочия, может обзывать как угодно и знать, что ему за это ничего не будет. Что же касается моих дальнейших действий, то мы с адвокатом решили биться до конца и идти, как минимум, видимо, до Верховного суда.
Адвокат Олег Григорьевич Сурмачев, какие есть реальные возможности продолжения этого дела?
Мы приложим максимум усилий и будем действовать легитимным способом, единственно возможным. То есть подчиняться процессуальным правилам. Конституционная жалоба у нас уже подана. И в данном случае будем рассматривать это дело в областном суде.
Проясните, пожалуйста, такую деталь. Суд отказал вам в рассмотрении этого иска только потому, что вы предъявили какую-то не ту запись. Сейчас мы прослушали часть этой записи. В чем тут проблема?
Суд сослался на 77-ю статью Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Правильно было бы назвать кодекс Гражданского судопроизводства, но законодатель по-другому посчитал. Она что говорит, эта статья? Лицо, предоставляющее аудио или видеозаписи на электронном или ином носителе, либо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи. Мы указали, но суд посчитал, что у нас нет оригинала, потому что в процессе судебного дискурса радиостанция «Пример», журналист которой делал запись первоначальную, они сказали, что эта запись уже не существует именно на том носителе, на который она первоначально делалась. А у нас было в нашем распоряжении копия, и истец и его представитель не заявили, что мы предложили для суда подложную информацию или подложное доказательство. Но в то же время они и не сказали, что они согласны с тем, что было произнесено в том виде, который мы предоставили. И вот на этой пикантной формуле, в принципе, суд и отказал нам, что нельзя точно аутентичность воспроизвести, чтобы назначить потом филологическую экспертизу и так далее, и так далее. Поэтому они пошли вот по этим обстоятельствам.
Олег Григорьевич, вам, вероятно, трудно будет ответить на мой следующий вопрос, но скажите, есть ли какая-то политическая подоплека в решении суда?
Я думаю, что в данном случае ее формально как бы нет, но суду очень сложно, особенно в настоящих условиях, любому федеральному судье быть лицом, который действительно может решать вот такой иск, когда решается судьба первого человека в области. То есть он же самый первый, как говорили в Риме, принцепс в субъекте федерации, то есть он первый в провинции, а второй в Риме, если аллегорично. Поэтому любой судья не может принять выше, чем он может прыгнуть, как говорится.
Сергей, скажите, вы, наверное, первый журналист, который попытался судиться с губернатором. Скажите, как вообще себя ощущают вологодские журналисты? Я подозреваю, что давление властей, администрации губернатора на журналистов велико. Почему вы решили сопротивляться?
По одной простой причине. Я хочу показать всем, насколько это возможно. Потому что вообще не надо бояться. Если мы хотим построить гражданское общество, если мы считаем себя свободными людьми, то надо идти и биться до конца, независимо от того, какое ты давление испытываешь от власть придержащих.
Но скажите, почему тогда такое большое количество статей, конечно, в основном в губернаторских газетах и, наверное, в других средствах массовой информации против вас? Это только возможность использования пропаганды? Есть ли вообще чувство солидарности у вологодских журналистов в отношении вас? Поддерживают ли вас?
Меня поддерживают подавляющее большинство вологодских журналистов. Может быть, не явно, опять-таки, опасаясь каких-то последствий. Меня поддерживает огромное количество людей, которые не являются последними людьми на Вологодчине, я имею в виду в том числе и чиновники, но все стараются поддерживать, что называется, тихо. То есть подходят, жмут руку, понижают голос и говорят, что «Сергей, не сдавайся, мы с тобой» и так далее и тому подобное. Но вот, к сожалению, приходится говорить о том, что мы возвращаемся, вероятно, к тем временам, когда сказать свое мнение и громко заявить о своем мнении становится небезопасно. А вот так вот, тихонько, чтобы никто не видел и не слышал, и не дай бог, чтобы не донесли об этом губернатору, так можно.
На связи по телефону из Вологды был журналист Сергей Расов, который недавно судился с губернатором Вологодской области, и адвокат Олег Сурмачев.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик.
Как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Все надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
Власти Сербии обещают активизировать поиски Младича.
Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У живых ветеранов пенсия 8 тысяч рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3,5 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.